Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Сегодня в студии «Эхо Москвы» профессор Леонид Бородкин, заведующий кафедрой исторической информатики исторического же факультета МГУ и руководитель Центра экономической истории, опять же, на ИСТФАКе МГУ. Я напомню нашим слушателям телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45 и твиттер-аккаунт «Вызван». Можете задавать свои вопросы. Ну, а я не случайно назвал передачу «Тот самый 1913-й». Год, как помнят те, кто учился в советской школе, все мерилось по сравнению вот с этим самым годом столетней давности. Вот, какие были успехи советской власти, ну, а про неуспехи не очень говорили. Ну, и, я думаю, будет интересно подумать, какой тогда была с точки зрения, ну, больше экономической России. И я думаю, что Леонид Иосифович сможет нам все это объяснить, и какой бы она могла стать. Но вначале я бы просто спросил о специализации нашего гостя. Все-таки это такая математическая история, или история с математикой, история со статистикой. Вот если говорить об этом периоде начала 20 века, что мы можем и на какой основе смоделировать?
Ну, знаете, я не очень приемлю термин «математическая история». Это скорее изучение истории с помощью баз данных, статистических источников и методов. Вот. Мы не хотим заменить историю какими-то сплошь моделями. Но, конечно, модели находят применение. Хотя прежде всего речь идет о статистической обработке больших источников, которые нам оставила превосходная российская дореволюционная статистика.
А что это такое? Вот это, что это за базы данных, которые вы берете для обработки?
Ну вот в прошлом году мы в основном завершили довольно большой проект, который называется «Динамика экономического и социального развития Российской империи на протяжении длинного, долгого XIX века», имея в виду до Первой мировой войны. И эта динамика, она охватывает примерно 7 тысяч временных рядов, 7 тысяч показателей, как охватывающих империю в целом, так и основные ее регионы. И некоторые ряды имеют без пропусков вот такую длительность больше, чем 100 лет. Это, например, численность населения России, производство некоторых видов продукции, экспорт-импорт России. Некоторые имеют длительность несколько десятилетий. Статистика все более расширяла сферу своего внимания, и в начале 20 века появились новые учитываемые показатели. Здесь динамика небольшая, может быть, одно-два десятилетия. Но так или иначе, это, на наш взгляд, на сегодняшний день наиболее представительная такая база, которая позволяет увидеть воочию динамику промышленных показателей, аграрных, социальную статистику, бюджетную статистику, статистику страхования, цен и зарплат, стоимости жизни и так далее. На наш взгляд, сегодня это необходимо, иметь такую основательную базу, ну, чтобы было меньше спекуляций, крайних точек зрения, фантастических цифр, которые иногда приходится видеть в этих дискуссиях ведущихся. И добавлю очень существенно, каждая из этих таблиц, которые в нашей базе помещены, каждая из таких таблиц сопровождается тщательным указанием источников, из которых она взята. Если при создании этой базы мы находили какие-то небольшие изъяны в статистике, мы на них указывали, исправляли, и, в общем, эта база на сегодняшний день, на наш взгляд, самая основательная.
А где ее искать, кстати говоря?
Она стоит на сайте исторического факультета МГУ в разделе, который называется «Электронные ресурсы». И мы ее еще, как бы, так сказать, держим немножко в тени, потому что идет доработка, мы доводим ее, и она доступна, но просто как бы не на авансцене стоит, где она появится в начале следующего года, когда она будет вся причесана, так сказать.
Ну что ж, это действительно очень полезная вещь. Я думаю, что и ученые, и студенты в особенности, что тоже важно, смогут этим всем пользоваться, независимо от того, где они находятся. Давайте мы теперь, собственно, о российской экономике в начале века. Вот можем ли мы таким простым современным языком сказать, ну вот, как сейчас говорят там, ВВП растет на столько-то процентов, поэтому дела идут неплохо, а вот сейчас последние полгода он начал падать, и у нас начинается рецессия, стагнация, кризис и так далее, и так далее. То есть, если мы, предположим, возьмем какое-нибудь десятилетие, ну, перед Первой русской революцией, и вот как раз до 2013 года пройдемся. Есть у нас какая-то такая ясная картина, вот что сначала был, предположим, некий экономический кризис, а потом дела пошли очень хорошо. Или как-то все было по-другому?
Да, ну, вы знаете, здесь надо сразу сказать, что экономические циклы, бизнес-циклы, циклы экономической конъюнктуры, они присущи рыночной экономике, капиталистической экономике. И Россия, вступив на этот путь в реформенную эпоху, конечно, находилась в поле мировых экономических кризисов, европейских, по крайней мере. И здесь эти циклы хорошо известны. Например, если мы об этом периоде говорим, который вы затронули, то мы прекрасно знаем, что конец 90-х годов, последние 5 лет 90-х годов, это был период бума. Это период положительной фазы экономического цикла. И здесь российская промышленность за буквально 5-7 лет вдвое выросла. Индекс промышленного производства вырос на 100%. Затем была длительная полоса, ну, ее раньше называли кризисом, наверное, ее правильнее назвать депрессией. Это с 1900 года и до 1909. В Европе к 1905 году начался выход из кризиса, но у нас в это время происходила революция, волнение, русско-японская война, и это задержало переход на позитивную фазу бизнес-цикла, которая вот захватила 5 лет перед Первой мировой войной.
А вы связываете, собственно, кризис и вот революционные события?
Да, в общем, они связываются с современной историографией и всегда в основном связывались, ну, потому что когда лихорадила промышленность во время стачек, естественно, это не способствовало ни росту производства, и потом это инвестирование затормозило. Вот капитал в промышленность пошел хуже на фоне вот таких опасных волнений.
Я вот как раз там первичности яйца как хотел спросить. А, собственно, стачки предшествовали революции? Или, ну, то есть вот кризис, безработица, стачки и так далее? Или революция, стачки, то есть понятно, да? Политические или экономические причины?
Понятно. Это, конечно, серьезный вопрос, и вот здесь отнюдь нет единства взглядов у экономических историков, вообще у историков. Я вот сказал, мне ближе такая точка зрения, что вот начало века – это, как мы уже сказали, кризисная ситуация, и это способствует созданию таких тревожных настроений в массах. С другой стороны, идет неудачная война. Россия проигрывает войну с Японией. И на этом фоне еще расстрел 1905 года, 9 января.
То есть психологические факторы сходятся с экономическими, все вместе.
Можно сказать так, да. И вот, скажем, расстрел – это такой триггер, это запускающий механизм, который уже, так сказать, чашу достаточно полную переполняет и запускает вот этот механизм Первой русской революции. Вот. И здесь есть еще эффект определенной, ну, так сказать, неравномерности развития Я повторю, что всего лишь к 1900 году, за несколько лет до Первой русской революции, российская промышленность сделала необычайный рывок, и это немного напоминает перегретый механизм таким рывком. Тоже фактор имеет место.
А что вот было в основе этого рывка? Появились какие-то новые рынки, или это было связано с тем, что российский капитал, ну, получил такое прибавление от, скажем так, французских кредитов, западных инвестиций и так далее?
Да, вы знаете, это интересный вопрос, каковы вот механизмы, которые обеспечили такой рывок. Здесь есть несколько факторов. Ну, если начать немного издалека, то ведь поражение в Крымской войне ясно показало, что нужна модернизация. Нужно переходить на русло, в русло такого рыночного хозяйства, да, регулируемого, но уже конкуренция мировых держав подталкивала к решительным реформам. И вот реформы Александра II, великие реформы, они, конечно, подтолкнули дальнейшее развитие, и к 1880 годам промышленность России почти полностью перешла на машинные способы производства, и дальше вот со второй половины 80-х годов, условно, но можно так сказать, начинается индустриализация, дореволюционная индустриализация. Это означает, что надо строить сотни предприятий, надо развивать новые отрасли промышленности. Это требует больших инвестиций. И вот здесь мы видим игру трех основных факторов, которые в инвестициях играют главную роль. Это иностранный капитал, это роль государства как, так сказать, важной силы в экономическом развитии. И это русское предпринимательство, это свой собственный капитал. И вот вопрос, который сейчас уже не один год и даже не одно десятилетие дебатируется в среде историков, это каково соотношение этих трех таких драйверов этого процесса. Ну вот, раньше считалось, что иностранный капитал давал до 50% прямых и косвенных инвестиций в развитие российской промышленности. А сейчас, например, Юрий Александрович Петров, директор Института российской истории Академии наук, он имеет другие калькуляции. С его точки зрения, это порядка 20% вклад иностранного капитала. Но все-таки чаще используют цифру 50, около 50%. Затем это государство, и затем это российский капитал. Витте, тогда министр финансов, произнес широко известную фразу: «России всегда не хватало капиталов». И это понимание этого факта объясняет, почему так важно было привлечь иностранный капитал. Это большая отдельная тема. Я могу одно сказать. Главный промышленный район Российской империи, который был одним из ведущих с точки зрения успехов дореволюционной индустриализации, это Донбасс, юг России. Он, было хорошо известно, что там залежи угля, руды, там прекрасные условия для развития металлургии. Но это очень капиталоемкая промышленность. В нее надо вкладывать большие ресурсы, чтобы сделать шахты, поставить металлургические заводы и так далее. И своего капитала на это не было. Значит, казна не могла такие проекты вытянуть. Свой капитал был недостаточен. Здесь огромные инвестиции нужны были. И туда пришел французский, английский капитал. Там возникли шахты, металлургические заводы.
Да, бельгийцы, по-моему, еще. Да?
Ну, бельгийцы в меньшей степени. Ну, например, известный нам город Донецк, он раньше был Сталину, а до того, до революции, был город Юзовка. Это по имени известного английского промышленника Юза, который вот вложил в шахты капиталы, и этот район стал развиваться. Можно сколько угодно говорить, что это вот зависимость полуколониальная от значит, иностранного капитала. Так говорилось, например, в кратком курсе ВКПБ.
Мне кажется, что и нефтяной район Баку тоже развивался в основном на иностранных инвестициях,
да, да, это,
и частным капиталом.
Там не только, конечно, кроме компании «Братьев Нобель», там, конечно, была и отечественная нефтяная промышленность, но... Да, роль иностранного капитала была велика, но сейчас она несколько пересматривается в сторону большей роли российского собственного капитала. Об этом можно отдельно сказать.
Мне кажется, что, знаете, в той статистике, которой вы пользуетесь, и все пользуются, есть какая-то доля того, что мы теперь называем серым каким-то оборотом, да, или там, может быть, даже черным. Вот когда вы смотрите источники, вы же видите, что там описываются между русскими купцами сделки, которые просто нигде не учтены, на доверии и так далее, да. То есть они через статистику не проходят. И, наверное, эта доля действительно должна как-то тоже обсчитываться или учитываться.
В принципе, конечно, в любой экономике есть серый сектор. Вопрос только, какую он долю занимает.
Но... А кто-нибудь этим занимался по старой России?
Знаете, вот если мы говорим о промышленности, то там это было почти невозможно. Вот такие...
А в торговле?
В торговле это, конечно, другой вопрос. Но здесь я, пожалуй, не возьмусь авторитетно высказываться. А вот по промышленности могу сказать, что все акционерные компании, обязанные публичной отчетностью, они в конце года публиковали балансы, где все до копейки было учтено. Ну, я не настолько наивен, чтобы думать, что там, так сказать, и мышь не проскочит, как говорится. Но, тем не менее, это публичная отчетность, и она утверждалась на акционерных, на собрании акционерных членов акционерного общества. И... Они публиковались в ежегоднике Министерства финансов Российской империи. Тем более, что за иностранным капиталом очень внимательно следила государственный аппарат. В частности, для того, чтобы не было вот обвинений в том, что растаскивается российское богатство и так далее. И здесь я бы вот привел такой пример, что... Николай II был так вообще априори настроен против иностранного капитала и против его допуска в экономику российскую.
Вот, ну, нас тут как раз спрашивали на сайте по поводу расширения класса крупных собственников православных подданных. И намекали, что тут иностранцы все были, да староверы. Ну вот, видимо, он в этом духе тоже размышлял.
Ну, не без этого, да. Он так был по природе протекционист вот в таких вопросах. Но Витте с ним много работал. Опубликованы его, так сказать, докладные записки, где он подробнейшим образом объясняет Николаю II, насколько важно привлечь капитал иностранный, насколько важно быть инвестиционно привлекательной страной, потому что отставание от ведущих стран у нас большое. И постепенно ему удалось убедить Николая II вот в этом, в понимании фактора инвестиционного климата. Хотя вот добавлю, что государство достаточно так жестко регулировало отдельные сектора экономики. Например, фондовый рынок, биржа, которая была в Петербурге, одной из крупнейших, в общем-то, в Европе, там нельзя было котироваться ценным бумагам других государств, из других государств. Это была такая форма, так сказать, протекционизма на фондовом рынке. Хотя российские ценные бумаги, акции крупнейших наших компаний свободно ходили на всех крупнейших биржах мира и пользовались достаточно хорошим спросом.
Я знаю, что у вас есть работа как раз о фондовой бирже. Вот есть и вопрос, что была ли она механизмом мобилизации акционерного капитала или таким спекулятивным инструментом, как считали одно время?
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Мы действительно несколько лет изучали фондовый рынок дореволюционной России и, в частности, крупнейшую биржу столичную, санкт-петербургскую. Вот, я бы так сказал, не бывает биржи без спекулятивных действий. То есть купил акцию за 100, продал ее за 110. Это, собственно говоря, такой неизбежный элемент биржевой деятельности.
Ну, а кто-то купил за 100, а потом продает за 50 и счастлив.
Да, бывает по-всякому. Но вот я хочу сказать, что всегда есть вопрос по поводу биржи между двумя полюсами. Является ли биржа фондовая, сказать, казино, как считал, например, Кейнс, знаменитый экономист, или это эффективный рынок, то есть механизм реализации капиталов компаний? Нет, пожалуй, биржи в мире, которая относится явно или к первому, или ко второму типу. Поэтому реальный вопрос вот, в дореволюционной русской бирже, насколько спекулятивные процессы были на ней доминирующими или, наоборот, несущественными. Вот мы построили впервые индекс российского дореволюционного фондового рынка, построенный, как и знаменитый индекс Dow Jones, на ценах акций 12 крупнейших промышленных компаний, включая Путиловский завод, Нобелевскую компанию, включая Брянский знаменитый завод, ну и ряд других промышленных компаний, которые по капитализации были на самом верху. Вот. И динамика этого индекса показала нам, что в годы промышленного подъема этот индекс шел вверх заметно, в годы депрессии он шел вниз, и это значит, что фундаментальные факторы, факторы экономической конъюнктуры, они играли основную роль в динамике этого индекса. Хотя, конечно, классикой являются работы по изучению спекулятивных действий на Петербургской бирже. Есть знаменитые фамилии Жданова и Мануса, крупнейших спекулянтов на бирже, которые зарабатывали миллионы, и правительство пыталось их как-то сдержать в этих играх. Вот. Но вот наше исследование показало, что доминирующие тенденции развития рынка фондового были связаны с экономическими факторами, а не со спекулятивной игрой.
Леонид Ильич, ну еще, может быть, успеем до новостей начать. Вот был действительно интересный вопрос о планах перестройки инфраструктуры России. Поскольку вы говорили о роли государства, то вот такие планы-то были в начале 20 века, там, скажем, у государства, дороги, развитие системы здравоохранения, образования вот в рамках этой модернизации?
Да, конечно, были. И классический пример – это железные дороги. Надо сказать, что к 2013 году железные дороги в России имели протяженность вторую в мире после Америки. Ну, это, в общем, неудивительно для такой большой территории, какая была в Российской империи. Но, тем не менее, это вторая длина железных дорог. И на 70 примерно процентов инвестиции в железные дороги проводились из казны. Это государственные расходы. Поэтому государство хорошо осознавало роль железных дорог в развитии рынка, в развитии связи регионов как по сельскому хозяйству, так и по промышленности. И, значит, важнейший пример, таким образом, инфраструктуры – это железные дороги. Но, разумеется, здесь можно говорить и о городской инфраструктуре, и о разного рода социальных статьях расходов.
Ну, бюджете. Давайте мы об этом после выпуска новостей «Эхо Москвы». Профессор Леонид Бородкин продолжит через несколько минут разговор о 1913 году.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем разговор в эфире «Эхо Москвы» с профессором Леонидом Бородкиным. Ну вот мы остановились как раз на государственных инвестициях, на том, что, в общем, ситуация была неплохой. Леонид Ильич, ну вот, а что было бы дальше? Этот вопрос задают, я вижу, вот по нашему СМС тоже. Плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван. Что было бы дальше, если б не было войны? Да, вот эти тенденции, опять же, можно просчитать, да?
Вы знаете, вот Рассчитать, конечно, можно не все. Но я должен сказать, что есть у историков целая коллекция высказываний и современников, и ученых, которые жили и позже, что вот было бы, если не произошла бы Первая мировая война.
Вот у меня книжка лежит, Эдмон Тьерри пишет: «Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении в 50-м году». Любимое
да.
такое высказывание это, крупного обозревателя.
Западного. Да, вот это интересная очень фигура. Он был в 13-м году послан представителями французского делового мира в Россию, чтобы провести своего рода разведку, насколько надежна Россия с точки зрения французских инвестиций. Наращивает ли французский капитал в русскую промышленность? Вот. И он действительно составил очень такой основательный отчет о своих наблюдениях и своих исследованиях. Он, кстати, переведен на русский язык и опубликован в издательстве «Роспен» в виде книги несколько лет назад, где он очень оптимистично, этот французский экономист, оценивает перспективу развития России. Кстати говоря, в этой же книжке есть и точка зрения другого столь же известного французского экономиста, он был при этом председателем синдикальной палаты парижских биржевых маклеров Вернайль, который в 13 году приехал в Россию для выяснения возможностей предоставления очередного займа, и он сказал, что в течение 30 ближайших дней, лет с громадной вероятностью предсказывался колоссальный подъем России. Вот. Это известная точка зрения. Кстати говоря, я мог бы более современные привести высказывания. Вот, скажем, известный историк, профессор Олег Будницкий недавно сделал такой текст написал, что судьба России могла бы сложиться в начале 20 века вполне благополучно. В 13 году никаких реальных признаков социальных катастроф не наблюдалось. Пишет он, был некоторый рост рабочего движения, но рабочее движение – это не равно революционному движению. Из рабочего движения может выйти вполне цивилизованное профсоюзное движение, как это было в США. И если бы не эта европейская катастрофа, то, в общем, никаких таких потрясений не ожидалось.
Ну, то есть вы с этими мнениями, в общем, согласны? Или у вас есть некоторые сомнения?
Вот сейчас я приведу, с вашего позволения, еще очень коротко еще одно высказывание. Его сделал недавно на конференции, посвященной 1150-летию государственности России, Юрий Александрович Петров, профессор, директор Института российской истории. Он сказал, что к 2013 году Россия, пока еще значительно отстававшая от экономически развитых стран Запада, в то же время не была, кавычки, «банановой республикой». В канун мировой войны страна вышла на траекторию здорового экономического роста, которая, не случись войны и революции, могла бы вывести империю в число ведущих индустриальных держав мира и обеспечить ей мирную эволюционную модель экономического развития. Проблема заключалась в том, что позже других, вступив на путь индустриального развития, Россия прошла и меньший отрезок этого пути. Я вот, в принципе, придерживаюсь вот этой точки зрения. И хочу напомнить, что в 2013 году Ленин, живя в это время в Швейцарии, в общем-то, не предвидел вот последующих событий революционных, и уже стало каноническим вспоминать цитату из его речи, произнесенной перед молодыми швейцарскими социалистами
в 17-м году,
в январе 17-го года.
В 13-м он в Австрии еще отдыхал под Краковом.
Это был, так сказать,
вот нам Дмитрий
период
тут
такой.
Подкидывает насчет слабого звена империализма цитатку. Тоже, видите, Ленина читают до сих пор. С одной стороны и с другой стороны.
Нет, ну, конечно, я бы не спорил с, в данном случае с Марксовым положением о том, что социализм, если таковой должен был прийти, он должен был прийти в одной из наиболее развитых стран капитализма, где уже произошло так сказать, сильное развитие производства и производственных отношений.
Викторович, ну вот про рабочий класс вы уже упомянули, опять же, исследовали рабочий класс. А насколько все-таки быстрым был его рост, там, пополнение за счет крестьянства и так далее? И вообще, какой был уровень жизни вот этих людей, которые, как считают теперь некоторые наши охранители, вот они-то как раз и баламутили всю империю?
Ну, это вот вопрос, я его обычно рассказываю как минимум одну лекцию,
и поэтому,
поэтому могу о нем очень только кратко сказать. Ну, вот вообще ведь тормозом в развитии промышленности российской был недостаточно развитый внутренний рынок, то есть спрос со стороны внутреннего рынка тормозил развитие промышленности. И достаточно бедная крестьянская масса медленно повышала свой уровень жизни, и тем самым совокупный спрос от этой самой большой части населения империи рос медленно, что тормозило развитие промышленности. И, в принципе, когда около 80% населения в начале 20 века живет в деревне, такой стране трудно рассчитывать на успех вот в той напряженной борьбе держав, которую мы видим в начале 20 века. Поэтому одна из крупнейших проблем – это проблема, значит, изменения социальной структуры общества и, в частности, социальной структуры занятости в экономике. Поэтому реформа Столыпина, к которой и сейчас очень противоречивые отношения среди историков, да и тех, кто просто интересуется историей. Вот, тем не менее, Столыпинская реформа, я придерживаюсь точки зрения сегодня достаточно распространенной.
Вы опережающе отвечаете на вопрос слушателя, который к нам пришел.
Ну, что
же,
тем более. Она, скорее, запоздала. Это не вопрос, была ли там, насколько она была эффективной. Она запоздала, потому что в начале 20 века события разворачиваются так быстро, что община не является, так сказать, ускорителем этого процесса развития, ведь промышленность требует все больше рабочих рук, и, в общем, их не хватает для эффективного развития. Но в общине не происходит того, что произошло во многих странах Европы, когда они проходили период индустриализации, модернизации. В течение достаточно короткого времени, несколько десятилетий, население из деревни уходило в город. Часто это означало, скажем, разорялось, не выдерживало конкуренции в аграрном секторе, и они создавали рабочие руки для растущей промышленности.
Ну, часто же вы уходили, знаете, целыми артелями. Я вот видел одно исследование по метрострою, когда начали метрострой строить, туда стали приходить вот эти рабочие-крестьяне, которые там колодцы копали и шахты, прямо артелями со своим бригадиром и так далее, как и было заведено.
Ну, конечно, эта артельная организация работы была распространена, особенно до революции, после революции как раз.
Ну, ее свели, конечно, на нет, в конце концов. Да. Но поначалу вот они хотели так и участвовать в этом социалистическом, в кавычках, строительстве.
Да. Надо сказать, что ведь когда после великих реформ известный процесс, когда крестьяне стали получать паспорта для работы в городе, и этот процесс принял такой массовый характер, что ежегодно выдавались миллионы паспортов на 3 месяца, на полгода, на более длительные сроки. Вот. Но я просто хотел обратить внимание на то, что рабочий класс складывался в непростых условиях. Все-таки в Западной Европе чаще всего рабочие крупных предприятий формировались из ремесленников, из мелких производств, которые были достаточно развиты. У нас основной источник в течение 2-3 десятилетий – это была деревня. И рабочий класс был неоднороден. Были потомственные рабочие, у которых отцы уже были рабочими.
Ну, это Горный Урал, наверное.
Ну, это и в Петербурге. На заводах машиностроительных, металлургических это было нередко. Да и в текстильной. Текстильная промышленность была крупнейшей вплоть до 13-го года. а в ней было треть или даже больше производилось стоимости продукции и количество рабочих порядка 30%. Вот. Но я хотел обратить внимание на уровень жизни. Значит, это очень дифференцированная проблема. Уровень жизни в разных отраслях мог примерно по реальной зарплате в два раза отличаться. На крупных и мелких предприятиях разные были зарплаты. Если мы оперируем такими средними величинами, которые подсчитывала фабрично-заводская инспекция, то в среднем к 2013 году рабочие в промышленности получали в год, ну, скажем, 250-270 рублей. Много ли это или мало?
Пуд мяса стоил 10 рублей примерно.
Ну, вот фунт, это хорошо известно, стоил хорошего мяса, скажем, копеек 17.
400 грамм, да?
Да, 450 грамм. А килограмм стоит, соответственно, копеек 40 хорошего мяса. Значит, рабочий, получая, ну, в среднем рубль в день, вот за рабочий день он получал где-то около рубля, он мог купить, вот, скажем, 2-3 килограмма мяса.
Ну, все-таки это ж не был такой уровень жизни, как, я не знаю, в Соединенных Штатах, где Троцкий приехал, по-моему, в Нью-Йорк и жил в квартире рабочего, у которого был холодильник. Или вот в Германии и Австрии у заводского рабочего могла быть квартира. А вот в России были рабочие, у которых была благоустроенная квартира?
Значит, могу сказать, мы недавно, 2 года назад, опубликовали довольно большую книгу, страниц так на 500. Она называется, в общем, «Стимулирование труда рабочих текстильщиков дореволюционной России». И мы рассмотрели вот всю социальную сферу жизни рабочих на крупных текстильных мануфактурах, где работает, скажем, 10 или больше тысяч рабочих. Это сейчас таких вообще и нет предприятий крупных в текстильной промышленности. Так вот, мы подробно на архивных фондах двух этих больших предприятий, одного в Серпухове, другого в Ярославле, мы изучили все аспекты повседневной жизни рабочих, условия, в которых они жили. Ну и, кроме того, есть, конечно, много публикаций такого обобщающего статистического характера. Картина, скажем, с жильем получается такая. Вот в таких условиях, которые вы упомянули, квартира или там даже отдельная комната, это, конечно, характерно для квалифицированных рабочих, для такой рабочей аристократии, ну, может быть, 5%. Вот. Большая масса рабочих на крупных предприятиях жила в казармах. Казармы так назывались большие, как мы сегодня сказали бы, общежития. В нем могло жить в таком доме, скажем, 1000 рабочих с семьями. Вот. И там условия были, ну, приемлемые. Это примерно как знакомые нам общежития, хотя они, конечно, были разными. Но вот мы можем пройти, например, на Красную Пресню и увидеть там корпуса, вот эти казармы, которые построил предприниматель Прохоров, в общем, хозяин этой большой фабрики мануфактуры, для рабочих. Это дома, сделанные в стиле модерна на рубеже 19-20 веков, красного кирпича, такие узнаваемые, узнаваемые, можем увидеть признаки этой эпохи. Вот, большие, довольно такие емкие корпуса. Там жила большая часть рабочих этой большой мануфактуры. То же самое было, скажем, на Ярославской большой мануфактуре. Это целый городок больших вот таких казарм, то есть общежитий. Вот. Ну, а люди, которые хотели жить как-то немножко более индивидуально, они могли снимать угол в городе или снимать на 2 семьи какую-то квартиру. Это относится, в общем, к более таким, я бы сказал, квалифицированным рабочим. И вот два слова еще об реальной зарплате. Значит, номинальная зарплата рабочих на протяжении всего периода индустриализации дореволюционной, она росла повсеместно во всех отраслях, во всех видах производства. Здесь, конечно, возникает вопрос, это номинальная зарплата, а что насчет индекса цен? насчет роста дороговизны. Вот, да, этот фактор был, и можно посмотреть его динамику, этого индекса дороговизны. Он подсчитан был в 20-х годах в Институте экономической конъюнктуры в советское время.
Это где Кондратьев работал?
Где Кондратьев был директором. Вот. И это такой известный индекс Кохна, который внимательно подсчитывал стоимость корзины прожиточного, так сказать, минимума. Вот. И подсчитал, скажем, за 25 лет до 2013 года, вот в течение этих 25 лет индекс дороговизны вырос на 25-30%. Там есть отдельно по Москве и Петербургу. Значит, 25-30% – это, ну, где-то 1% в год в среднем. Хотя, конечно, бывали годы, когда он рос и на 5-7%, и падал на 3-5%. Но вот в среднем мы видим картину примерно 30% за 25 лет. С учетом этого индекса цен мы можем номинальную зарплату пересчитать в реальную и увидеть, что реальная зарплата не очень существенна, но росла. И по нашим подсчетам процентов 10-15 за этот период индустриализации – это рост реальной зарплаты, то есть рост уровня жизни. При том, что, конечно, он был невысок, и не надо здесь идеализировать жизнь рабочего до революции. Она была, прямо скажем, нелегка. Но она не ухудшалась. Если мы сравним это с периодом сталинской индустриализации 30-х годов, но это сравнение не в пользу второй волны индустриализации. Там говорить о росте уровня жизни не приходится. То есть я бы хотел вот сказать, что индустриализация дореволюционной России велась не за счет трудящихся. Им не пришлось затягивать пояса, им было нелегко, но вот весь этот процесс появления новых заводов, их обеспечение новейшим оборудованием, как было, например, на Путиловском, Брянском и других заводах, этот процесс шел не за счет ухудшения жизни трудящихся.
Ну вот если говорить о той же стачечной деятельности, о борьбе, в каких условиях, ну, такая спокойная борьба за улучшение существования своего, этих вот рабочих, чье благосостояние, как вы говорите, росло, переходило в какие-то взрывные революционные формы?
Да, это интересный вопрос. Я хотел бы, во-первых, отметить, что на всем периоде примерно 20 лет стачечной борьбы российского пролетариата доминирование политических требований отмечается в 1905 году. И вот в период 12-13 год, там в 13-м особенно году политические требования начинают доминировать. В остальные же все годы экономические требования, особенно зарплата, стояли, безусловно, на первом месте с большим опережением любых других. Зарплата, условия на рабочем месте, значит, социальные некоторые требования, политические требования вот в основном в эти два года. Теперь, как вообще феномен стачек, он очень непростой, о нем много написано. Он в России во многом был связан с агитационной работой. Если в странах Европы были легальные, сильные трейд-юнионы, профсоюзы, то в России до 1905 года их практически не было. Были попытки Зубатова сделать некий аналог профсоюзов неудачные.
Ну, потом Гапон тоже трудился вместе с полицией.
Да, но после 1905 года как бы профсоюзы уже можно было делать, но они никогда не были реальной силой. А вот реальной силой были агитаторы боевых революционных партий, которые во многом вот формировали такие, ну, острые формы стачечной борьбы. И вот здесь приходится иногда сравнивать. Вот я был недавно, года два назад, на конференции в Японии, и там увидел, значит, справочник «Япония, 1913 год» на английском языке. Я его взял, и мне был интересен раздел рабочая сила. Оттуда я вычитал официальные данные такие. Значит, японский рабочий имел в среднем 30 выходных дней в году. А официальная статистика российская...
80?
Около 100.
Даже
как, когда мы видим все отчеты и все данные там о зарплате, там указывается за 270 рабочих дней. Ну, 365 дней в году, 270 рабочих. Это, я не хочу сказать, что это шикарно, но это не 30 дней в Японии. Длительность рабочего дня в результате значит, эволюции рабочего законодательства в России с 1880-х годов до 1913 года рабочая, да, длительность рабочего дня уменьшилась в среднем от 13-14 часов до 9-9,5. В Японии в 13 году 14 часов рабочий день. Если мы смотрим раздел стачки, забастовочное движение в Японии, количество стачечников там чаще всего сотни, ну, какие-то годы тысячи. Так, у нас в 1905 году это сотни тысяч. И вот в 12-13 это тоже сотни тысяч. Хотя по населению разница была, но если пересчитать, то в Японии должны были бы быть десятки и, может быть, сотни тысяч забастовщиков, их мало. Значит, итак, японский рабочий живет в гораздо более тяжелых условиях и почти не бастует. Это здесь мы говорим о разнице менталитетов. И вот это большая тема, я не хотел бы ее сейчас бегло, так сказать, характеризовать, но мы понимаем, что японский рабочий, у него, так сказать, другой предел терпения, что ли. У него менталитет подчинения старшему. Он рассматривает свое предприятие как одна семья, где есть хозяин, как отец и так далее. Здесь есть вот вещи, которые связаны и с менталитетом тоже. Но при всем том, конечно, были объективные причины для вот протеста рабочих.
Нас тут спросили, так что же Ленин сказал в январе 17-го года. Он сказал, что молодые увидят революцию, он может и не увидеть. Вот, это, ну, во-первых...
Нет, вот. Секундочку. Да. То есть он сказал нам, старикам, он так себе назвал в 47 лет, не суждено услышать раскаты революции. Он не видел ее так, чтобы он в ней участвовал. В сентябре, то есть в январе 17-го года.
А вот все получилось наоборот. Вот Вера Дмитриевна пишет: мой дедушка до революции был судовой мастер, бабушка не работала, жили в Питере в отдельной квартире с 5 детьми, по выходным обедали в ресторане, бабушка носила дорогие платья. Ну вот, наверное, рабочая аристократия.
Судовой мастер, это, конечно, аристократия. Он получал рублей 500, наверное, это, а то и больше. Это вот та самая рабочая аристократия. И, кстати говоря, квалифицированных рабочих категорически не хватало ни на первой волне индустриализации до 13-14 года, ни на второй в сталинское время.
Это очень... Ну вот смотрите, здесь у нас очень такой толковый был вопрос, тоже прислан по поводу того, что покупательная способность зарплаты и уровень жизни русских рабочих был выше, чем в развитых странах Европы. На академика Струмилина ссылаются, вот Элизабет Брейтнер, там уровень питания был вновь достигнут в СССР 13-го года только в конце 50-х-60-х годов. Ваши исследования это подтверждают, что действительно уровень жизни вот только через полвека вернулся, тот, который был у значительной части населения?
Нет, ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что это миф, разумеется, о том, что наш рабочий имел уровень жизни в 3-4 раза больше, чем американский. Это таких сказок не бывает, потому что он же, академик Струмилин, аккуратно довольно подсчитал, что производительность труда в российской промышленности вот к 13-му году примерно в 3 раза уступала производительность труда в Америке, Германии, Англии, в развитых странах. В 3 раза. Как можно лучше жить, если производительность труда уступает 3 раза? Поэтому это, я думаю, он погорячился. И эту
цитату... по уровням питания?
Ну, когда мы говорим о уровне жизни, то питание – это одна из компонентов. Разумеется, и питание у него, у русского рабочего, было хуже. Вот.
Я здесь только... сравнивается с советским периодом.
А вот если... Не, ну сначала вот поставим точку такую. Не надо думать, что он жил лучше, чем западный рабочий. Это первое. Второе. У нас есть такая, знаете, какая-то константа временная. Вот по оценкам Струмилина, производительность труда, как я упомянул, до революции в 3, в некоторых отраслях в 4 раза уступает промышленности развитым странам. Вот. Я помню, в журнале «Коммунист» в 80-х годах я прочитал цифру, что советская промышленность в 3 раза имеет производительность труда ниже, чем в Америке. А года 4 назад я услышал в обращении президента к Федеральному собранию о том, что мы уступаем в 3 раза в производительности труда. Это какая-то наша константа. 100 лет назад, 30 лет назад, сегодня в 3 раза. Вот. Теперь, что касается сравнения с дореволюционным периодом.
Я думаю, что мы уже должны здесь заканчивать, к сожалению, потому что начали говорить только о рабочих и об общих тенденциях, и не договорили, забыли основное население крестьян. Я думаю, что профессор Леонид Бородкин с исторического факультета МГУ сможет с нами продолжить разговоры на эту тему о 1913 году. Всего доброго.